Давайте помолимся. Отец Небесный, когда мы начинаем нашу новую тему, мы просим, чтобы Ты открыл наши уши, и мы могли слышать, и открыл наши глаза, чтобы мы могли видеть. Мы желаем творить Твою волю. Мы хотим понимать, где мы находимся в ходе истории, потому что мы хотим приготовиться к этому славному событию, пришествию Иисуса Христа, а также к тому, чтобы пережить время скорби. Просим, чтобы Дух Святой направлял наши мысли во имя Иисуса. Аминь. В предыдущих наших исследованиях мы изучили, что пророчество 24 главы Евангелия от Матфея имеет двойное исполнение. Первое исполнение — это разрушение Иерусалима в 70-м году и события, которые привели к этому. Второе исполнение пророчеств касается событий последнего времени перед вторым пришествием Иисуса Христа. Тем не менее, необходимо задать вопрос сейчас. Является ли пророчество 24 главы Евангелия от Матфея, или описывают они события между 70-м годом и событиями последнего времени, то есть это долгий период развития христианства? Как мы видели в предыдущих темах, есть только одна великая скорбь, которая разделена на две части, и между ними пауза. Первая часть Великой Скорби длилась с 538 года по 1798 год. Это время папского владычества. Второй период закончится после паузы, когда смертельная рана папства исцелеет, и папство в конце времени, при событии последних времени, будет вести себя так же, как и в прошлом. Описывает ли событие или описание пророчеств 24 главы от Матфея оба эти события детально? Кажется, что пророчество не описывает время между разрушением Иерусалима и аж до конца времени. Кажется, что описывается событие только после снятия паузы. Однако сегодня мы с вами исследуем параллельное описание Луки 21 глава с 20-21 стихи, и мы увидим, что очень ясно описывается там история развития церкви. Луки 21 глава, 20-21 стих. Затем мы сравним это с книгой Даниила, 7 глава, книгой Откровения, 11-12-13 главы. Мы рассмотрим с вами все эти стихи, посмотрим, как они связаны друг с другом, и мы поймем, что в Евангелии от Луки явно описан период 1260 лет папского владычества. В основном это в Европе было. Итак, Матфея 24 глава, когда мы исследуем эту главу, после мерзости запустения упоминается еще четыре последовательные знамения. Первое — это разрушение буквального Иерусалима. Это описано в стихах 15 по 20, 24 главы от Матфея. Затем второй период — это период Великой Скорби. Он записан в стихах 21 по 28. Затем третье, что должно произойти, это знамение на солнце, луне и звездах. Это записано в 29 стихе. И в конце четвертый пункт, который должен произойти после предыдущих трех, это потрясение сил небесных и знамени Сына Человеческого. Это 30 и 31 стихи. Итак, четыре последовательных события есть после мерзости запустения. Идет разрушение земного Иерусалима, затем начало великой скорби, затем знамение на солнце, луне и звездах, затем потрясение этих сил небесных, и затем знамение Сына Человеческого и Второе пришествие Христа. Однако, когда мы читаем с вами 21 главу от Луки, мы отмечаем здесь, что здесь три есть последовательные знамения. И это параллельное описание событий, событий, описанных в Евангелии от Матфея, 24 глава. Итак, мы прочитаем с вами Евангелие от Луки, 21 глава, 20-21 стихи. Здесь описано разрушение Иерусалима, точно так же, как и в Евангелии от Матфея это упоминается. Это в 20 стихе написано. Затем, в 25 стихе упоминается знамение на солнце, луне и звездах. Затем третье событие, последовательное событие, это потрясение сил небесных и пришествие Сына Человеческого. Это записано в 25 и 26 стихе. В Евангелии от Луки не упоминается великая скорбь, кажется. Тем не менее, мы должны задаться вопросом, действительно ли здесь его нет. Как мы увидим, ответ нет. Лука просто описывает знамение скорби не так, как оно описано в Евангелии от Матфея, 24 глава. Мы выясним, что он называет это попиранием святого города язычниками до того времени, когда не исполнятся времена язычников. Прежде всего, нам необходимо отметить, что нечто очень ясно в Евангелии от Луки, 21 глава, 24 стих. Первая половина этого стиха описывает осаду Иерусалима римскими легионами, что привело к разрушению буквального города Иерусалима, буквального храма и рассеяние жителей Иерусалима по всем народам. Луки, 21 глава, 24 стих, опять же, описывает разрушение буквального Иерусалима. Однако вторая половина этого стиха описывает другой Иерусалим. По сути, здесь переход в середине этого стиха. Переход. Здесь описано попирание духовного Иерусалима, символического Иерусалима, символическими язычниками. И это символический период. То есть, другими словами, здесь уже говорится о другом Иерусалиме, духовном Иерусалиме, духовных язычниках и о символическом периоде времени. Давайте мы прочитаем этот 24 стих. Здесь говорится, «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Обратите внимание, мы прочитали вторую половину этого стиха, но в первой половине говорится, «И падут», это буквально Иерусалим, «и падут острия меча и отведутся в плен во все народы». А вот вторая половина стиха, «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И мне нравится новый живой перевод этой второй части стиха. Сказано «до тех пор, пока период язычников не закончится». Итак, какие элементы мы имеем здесь во второй половине 24 стиха? Здесь есть Иерусалим. Говорится, что он будет попираем язычниками. Доколе, то есть есть какой-то конец, да, этого доколе не окончатся времена язычников. Итак, у этого времени язычников есть начало и конец. Хотя Лука не упоминает ни когда начало, ни когда конец. Нам необходимо в других местах искать эти даты. Итак, другими словами, вот этот 24 стих 21 главы от Луки говорит о двух Иерусалимах. Один буквальный город, другой символический. Говорится о двух попираниях города Иерусалима. Одно буквальное, одно символическое. И также есть две группы язычников. Одни буквальные, другие символические. Луис Уир, австралийский евангелист, который жил в 40-е годы, в основном он трудился в 40-е годы и 50-е годы. У него есть интересная цитата в его книге «Царь Северный в Иерусалиме». Это очень важный принцип толкования пророчеств. Когда мы переходим в христианскую эру, то происходит автоматический переход от буквального к духовному Вавилону, от буквального до духовного Иерусалима, от буквального Израиля и Вавилона к их духовным эквивалентам. Итак, сначала мы имеем дело с буквальным Израилем, с буквальным Иерусалимом, язычниками, но затем переход к Новому Завету, к христианской эре. Уже Иерусалим не буквальный, но Иерусалим — это означает христианская церковь, а язычники — это означает папство, которое преследует Божий народ, как мы увидим с вами в ходе нашего исследования. Во второй части 24 стиха описано попирание Иерусалима язычниками. Здесь не говорится о буквальном городе из кирпича и смолы построенного. Иисус имеет в виду народ. Попирание города имеется в виду попирание народа. Здесь не говорится о том, что будут попираемы кирпичи, а народ будет попираем. Я хочу прежде всего открыть стих в Ветхом Завете, в котором говорится о первом разрушении Иерусалима Навуходоносором. Навуходоносор взял в плен Иерусалим. Четвертое царство, четвертая глава, вернее, 24 глава и 14 стих. «И выселил весь Иерусалим». Что значит, что он выселил весь Иерусалим? Кирпичи вынес все? Нет. «И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли». Итак, выселить Иерусалим означает выселить людей, которые жили там в Иерусалиме. Они были отведены в плен. Иисус также называл жителей Иерусалимом. Иисус подходит к Иерусалиму с восточной стороны, к золотым воротам Иерусалима с восточной стороны, и мы находим следующие слова. Луки 19 глава и 41 стих по 44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих“». То есть он обращается к городу, он обращается не к кирпичам и не к смоле, он говорит здесь о людях. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». То есть очевидно, что физический город Иерусалим не знал время посещения, потому что это город, у него нет сознания. Но когда говорит, что ты не познал время посещения твоего, он говорит о людях, которые жили в Иерусалиме. В Евангелии от Матфея, 23 глава, 37-39, мы видим, что Иисус обращается к Иерусалиму. И опять же, Он обращается не к стенам и не к кирпичам, Он обращается к людям. И поэтому, когда Иисус говорит о том, что город будет попираем, Он имеет в виду людей. Итак, Матфея, 23 глава, 37 стих по 39. «Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и камнями, избивающий пророков и камнями, побивающий их, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих». То есть детей он, видите, хотел собрать, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. «Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам», он все еще обращается к городу, «не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». Итак, Луки, 21 глава, 24 стих, не говорит о попирании буквального города Иерусалима буквальными римлянами. Здесь говорится о духовном Иерусалиме, о народе, о жителях Иерусалима, которые будут попираемы язычниками. Обратите внимание, также очень интересный стих, записанный в книге Откровения 11.2. Это параллельное описание Евангелия от Луки, 21 глава, 24 стих. Обратите внимание, какая здесь взаимосвязь есть. Здесь говорится так, Откровение 11:2-3. «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». Помните, в Евангелии от Луки 21-24 есть четыре элемента. Иерусалим, попирание, язычники и пока не исполнятся времена язычников. Во втором стихе 11 главы Откровения те же элементы. Здесь говорится о святом городе, что он будет попираем язычниками, но дальше говорится, какое время. То есть здесь не говорится о том, пока не закончатся времена язычников, а здесь говорится 42 месяца. Вот времена язычников. Вот что имеется в виду в Евангелии от Луки 21-24. Обратите внимание, какая параллель здесь. Очевидно, что это параллельное описание. Четыре части есть. Святой город Иерусалим, попирание Иерусалима, язычники это делают, и время. Время язычников — это 42 месяца. И когда 42 месяца завершаются, тогда времена язычников заканчиваются. Но я хочу, чтобы вы обратили и на третий стих внимание. После того, как говорится о попирании язычников, во втором стихе упоминается еще один период. Это тот же период, только другими словами. Третий стих. «И дам двум свидетелям моим, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Обратите внимание, что 42 месяца во втором стихе и 1260 дней в третьем стихе — это параллельное описание одного и того же периода, и это один и тот же период. Мы должны понять важный принцип в библейском пророчестве. И это то, что время в пророчестве символично. То есть, другими словами, необходимо пользоваться принципом «день за год». Один день буквальный равен одному буквальному году. Это значит, что 42 месяца — это не буквальные 42 месяца. Это 42 месяца умножить на 30 дней в месяце, получится 1260. То есть, другими словами, здесь идет речь о периоде в 1260 лет. Это времена язычников. Это то, о чем говорит 11 глава Откровения, 2 и 3 стихи. Итак, в 3 стихе опять говорится, что «дам двум свидетелям моим, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Это очень важный момент. Дальше, очень важная мысль, которую я сейчас выскажу. Иоанн написал книгу Откровения в конце первого века, то есть примерно в 95 году по Рождеству Христову. За 25 лет до того буквальный город Иерусалим уже был разрушен римскими легионами. То есть буквальный Иерусалим и буквальный храм уже были разрушены 25 лет как? К тому времени, пока Иоанн писал эти стихи. Буквально Иерусалим уже 25 лет был в руинах, а жители его уже были рассеяны по многим народам. Поэтому книга Откровения 11.2 не может описывать разрушение буквального Иерусалима в 70-м году, потому что Иоанн здесь говорит о будущих событиях, о будущем разрушении, о попирании Иерусалима. Буквально Иерусалим уже был попран и разрушен за 25 лет до этого. Хорошо, а кто такие язычники? И что такое Иерусалим, святой город, в книге Откровения 11.2? В предыдущей теме мы выяснили с вами, что в христианскую эру под Иерусалимом имеется в виду верная Богу церковь, а язычники — это враги Божьей верной церкви. То есть, другими словами, мы не имеем дела здесь с буквальными евреями или иудеями или и буквальными язычниками. Буквальный Израиль или Иерусалим представляет собой теперь церковь, в то время как буквальные язычники представляют собой врагов христианской церкви. Несколько библейских стихов доказывают это. Римлянам 9 глава 6 по 9 стих. Мы изучали их раньше, я не буду их зачитывать. Римлянам 2, 28, 29, Галатам 3, 26 по 29. Если вы Христовы, то вы семя Авраамова. То есть, другими словами, вы Израиль, если вы Христовы. Иоанна 4, 23 и 24. И Иоанна 8, 58. То есть, здесь описано то, что Иерусалим — это верный Богу народ. Это Церковь Божья. А язычники — это их враги. Вот еще один важный момент. В книге Откровения 11.1, после того, как Иоанн сказал измерить храмы поклоняющихся в нем, но не измерять двор, потому что он отдан язычникам до тех пор, пока не исполнятся времена язычников. Это очень интересно, потому что сразу после времен язычников происходит измерение храма. Это не может быть буквальный храм, потому что он уже был разрушен к этому времени. Здесь имеется в виду небесный храм, небесное святилище. Когда Иоанн писал книгу Откровения, Рим уже разрушил буквальный Иерусалим и храм в нем. Израиль уже был рассеян по всем народам. Это означает, что храм в книге Откровения 11.1. Это не буквальный Иерусалимский храм. Это храм христианской эры. Это храм на небе. И поклоняющиеся в храме должны быть не буквальные люди, которые на небе поклоняются, но верой они приходят в небесный храм, где Иисус ходатайствует за свой народ. То есть, другими словами, мы должны понимать храм как небесное святилище, и церковь это духовно отражает этот храм. Давайте еще интересную мысль отметим. Но прежде чем мы перейдем к ней, я хочу убедиться, что вы поняли предыдущую мысль. Есть времена язычников, а затем измерение храма. То есть идет 42 месяца или 1260 лет, а затем после этого идет измерение храма. Обратите внимание еще на одну деталь. В книге Откровения 11.2 попирание города происходит 42 месяца. Мы уже это отметили. Этот период, как мы уже отметили, описан как 1260 дней. Это связывает 42 месяца и 1260 дней вместе. То есть второй и третий стих связаны вместе. Это параллельное описание одних и тех же событий. Но давайте пойдем дальше. Эти стихи, второй и третий, 42 месяца и 1260 дней, связаны с книгой Откровения 12.6, а также 13.5, где упоминаются те же периоды. Итак, еще раз повторю, 2 и 3 стихи, где говорится о 42 месяцах и 1260 днях, связаны с книгой Откровения 12.6 и 13.5. То есть, таким образом, 12-13 глава, эти стихи расширяют понимание событий. Итак, подведем итог. 42 месяца и 1260 дней связаны. Они также упоминаются в книге Откровения 12.6 и также 13.5. И нам необходимо изучать Луки 21.24, вторая часть этого стиха, Луки 11 глава, 2-3 стих, Откровение 12.6 и 13.5. Все вместе нам нужно связать эти стихи. Для того, чтобы понять книгу Откровения 12, 2-3 стихи, мы не только должны открыть Откровение 12.6 и 13.5, пойти дальше в книге Откровения, но мы также должны пойти к ветхозаветным корням этих пророчеств. И корни этих пророчеств находятся в книге Даниила. Даниила, 7 глава, 21 по 25 стихи, а также Даниила, 8 глава, с 11 по 13 стихи. В этих стихах, как мы отметим, мы увидим описание власти, представленной небольшим рогом, который попирает храм Божий и тех, кто поклоняется в нем. Вот это попирание храма и поклоняющихся в 7 и 8 главах Даниила не касается разрушения Иерусалима и пленения буквальных иудеев от рук Римской империи. Но это говорит, здесь говорится о небольшом роге, который представляет собой идолопоклонническое христианское служение после развала Римской империи. Давайте мы прочитаем книгу Даниила, 7 глава и стих 25. Мы обнаружим, что небольшой рог богохульствует против Бога, он угнетает святых Всевышнего и даже вознамерится отменить у них праздничные времена и закон, и он будет править 3,5 пророческие года. Итак, прочитаем 25 стих. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Итак, здесь небольшой рог, он произносит слова против Всевышнего, угнетает или преследует святых Всевышнего, думает, что может изменить праздничные времена и закон, и затем святые преданы в руку его до времени и времен и полувремени. Для того, чтобы понять этот стих, нам необходимо рассмотреть всю главу и последовательность земных империй, которая здесь описана. В 7 главе упоминается лев. Он представляет собой Вавилонское царство. Затем медведь — это медяне и персы. Затем барс — это Греция. Затем зверь в виде дракона, страшный и ужасный — это Римская империя. Затем у него вырастает 10 рогов. Это разделение Римской империи в 476 году. варварские племена разделили Римскую империю на 10 стран. Затем, после разделения этой империи, к 476 году она разделена, появляется небольшой рог посреди 10 рогов. И он делает то, что мы прочитали в 25 стихе. И после этого идет начало суда в небесном храме. Очень похоже на книгу Откровения, 11 глава, 2 и 3 стихи. Идет попирание святого города 42 месяца, а затем измерение храма там. В книге Даниила, в конце главы, 7, небольшой рог, 1260 лет, это то же самое, что время времен и полвремени, это 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 лет. Итак, лев — это Вавилон, затем идет Медоперсия, Греция, Рим, 10 рогов — это разделение Римской империи, которая завершилась к 476 году. Затем появление небольшого рога, который действует в течение времени, времен и полвремени. После этого идет суд. Дальше описано «затем воссядут судьи». Суд упоминается и в других стихах. Итак, та же самая последовательность. Небольшой рог, время, времен и полвремени, и после этого суд идет. В книге Откровения, 11 глава, та же самая идея. Времена язычников и затем измерение храма. Очень важная деталь в книге Даниила 7:25. Это то, что небольшой рог возмечтает изменить закон Божий. В Евангелии от Матфея это названо мерзостью запустения. Очень интересно. Какая самая великая мерзость совершалась народом Божьим перед первым разрушением Иерусалима? В книге Иезекииля, 8 глава, с 14 по 16 стихи, описано это. И там говорится о том, что лидеры израильского народа, духовные лидеры, повернулись спиной к храму, и они поклонялись солнцу. То есть, другими словами, небольшой рог во время 1260 лет, или время, времен и полвремени, или 42 месяца, это все один и тот же период, небольшой рог мечтал изменить Божий закон. И мы знаем исторически, как это исполнилось. Папство заявляло о том, что оно изменило субботу на воскресенье, праздничные времена и закон. С субботы на день солнца. В книге Даниила, 8 глава, дальше описывается деятельность этого небольшого рога. И конкретно здесь говорится, что он попирал святилище и попирал воинство его. Это 8 глава книги Даниила, 13 стих. Язык очень похож на язык книги Откровения, 11 глава, 2 и 3 стихи. В 8 главе небольшой рог описан в двух фазах. В первой фазе это языческий рог, языческий Рим, вернее, он ведет завоевание в горизонтальной плоскости, а затем он переходит уже в другую стадию, это папский Рим, и он воюет уже с небесным храмом, уже вертикальная направленность его действий. Он пытается отнять служение у вождя воинства небесного, и он попирает святилище. Первая стадия записана в книге Даниила 8:9. «От одного из них вышел небольшой рог», это тот же небольшой рог, который в 7 главе упоминается, «который чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране». То есть, видите, он в горизонтальной плоскости распространяется по земле. Но затем он возносится до воинства небесного. То есть, здесь идет смена стадии этой власти. В 10 стихе сказано, «И вознесся небольшой рог, то есть, до воинства небесного». «И не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их». Вот здесь попирание, видите, идет. «И даже вознесся до вождя воинства сего». И отнята была у него ежедневная жертва. Слово «жертва» там и в оригинале нет его. Ежедневная отнята была. И поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. 13 стих. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал мне этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение ежедневной жертвы и опустошительном нечестии?» Опустошительное нечестие — интересная фраза. «Когда святыня и воинство будут попираемы». Видите, небольшой рог делает попирание. Это то, что записано в Луки 11:24, вторая часть этого стиха, и книга Откровения 11:2-3 стихи. И так необходимо связывать книгу Откровения 11 глава, Луки 21:24 с книгой Даниила 7 глава и 8 глава, где описано попирание Божьего народа и святилища. Не случайно в книге Даниила 8 глава, после того, как происходит попирание воинства и святилища, дальше говорится о том, что святилище очистится. Это суд. Очищение святилища — это суд. И в книге Откровения, 11 глава, 2-3 стих, там идет измерение храма, то есть это суд. После попирания идет измерение храма. И здесь также, в книге Даниила, 7 глава, после деятельности небольшого рога воссели судьи, 26 стих. А здесь, книга Даниила, 8:14, святилище очистится, это суд. Книгу Даниила, 7-8 глава, ее тоже нужно связать с книгой Откровения, 11-13 глава. Книга Откровения, 13 глава, мы откроем ее в начале. Идет та же последовательность смены властей или империй мировых. Но мы не все детали здесь не будем разбирать, но я упомяну, что делает зверь в 13 главе Откровения. В 1-2 стихе сказано, что дракон — это дьявол, который действовал через Римскую империю, потому что он пытался убить младенца через Ирода, правителя Римской империи. Дракон в 1-2 стихе 13 главы Откровения дает свой престол, власть и силу зверю. И затем зверь 42 месяца действует. Обратите внимание, этот переход власти. Книга Откровения 13 глава, 1-2 стихи, а затем 5-7. Итак, мы читаем. Здесь упоминается лев, медведь, барс, есть зверь с 10 рогами, это 10 частей Римской империи, на которой она была разделена. Затем зверь выходит из моря, и он правит 42 месяца. Прочитаем с 5-7 стих, чтобы вы увидели связь между небольшим рогом в 7-8 главе Даниила и книгой Откровения 13 глава. Итак, прочитаем Откровение 13 глава с 5-7 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Видите, опять 42 месяца. Это то же самое, что время времен полвремени и 1260 дней. Итак, даны ему уста, говорящие гордо и богохульно, дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога. То же самое, что небольшой рог делал в книге Даниила, 7 глава. Он произносил слова против Всевышнего. И здесь сказано, что он отверз уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана ему была власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. Итак, ясная связь здесь с книгой Даниила. Седьмая глава, там упоминается время, времен и полвремени, а в книге Откровения, 13 глава, этот же период называется 42 месяца. Мы должны также связать книгу Даниила, 7 глава, с 12 главой Откровения. Видите, мы связали с 13 главой, а теперь необходимо связать и с 12 главой, и со всеми другими стихами, которые мы сегодня зачитывали. В книге Откровения 11.3 есть связь с книгой Откровения 12.6, потому что и там упоминается период в 1260 дней. Более того, терминология или слова, которые здесь упоминаются в книге Откровения 12.6, похожи на то, что говорится в книге Откровения 11.3. Ну и, в свою очередь, эти стихи связаны с стихом Даниила 7.25. Ну, так, чтобы не запутать вас, давайте мы прочитаем эти стихи. Книга Откровения 11, 2 и 3, затем 12, 6, затем 12, 13, 14 и Даниила 7.25, мы свяжем все это вместе. Итак, в начале Откровения 11, 2, третий, вернее, стих, не 2, а 3. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Теперь Откровение 12.6. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Итак, есть связь между этими двумя стихами. Какие элементы здесь? Жена бежит в пустыню, у нее место приготовлено, Бог ее питает, 1260 дней. Теперь давайте эту же главу прочитаем 13-14 стихи. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене, это та же жена, два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, есть и пустыня, в свое место от лица змея, и там питалась», опять же связь, да? Но теперь сказано «в продолжении времени, времен и полвремени». То есть 1260 дней в шестом стихе — это тот же период, что и время, времен и полвремени в 14 стихе. И, конечно же, это связано с книгой Даниила 7.25. Мы прочитаем еще раз, что он будет произносить слова против Всевышнего и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени, времен и полвремени. Какой вывод можно сделать? Мы можем сделать с уверенностью вывод, что время времен полвремени, 1260 дней и 42 месяца, и времена язычников — это все синонимические выражения, то есть это все об одном и том же. Исполнение этого пророчества произошло в течение 1260 лет после распада Римской империи. То есть это означает, друзья, что Иерусалим, о котором говорится в Евангелии от Луки 21:24, это не буквальный Иерусалим, а духовный Иерусалим, потому что буквальный Иерусалим уже был разрушен в 70-м году. Альберт Барнс, великий пресвитерианский богослов, библейский комментатор, который жил уже давно, написал интересный комментарий о 42 месяцах, которые мы находим в книге Откровения 11, а также в Евангелии от Луки 21-24. 42 месяца включает в себя весь период зарождения и владычества папства, или все время этой коррумпированной власти, при которой христианство было попираемо и извращено. Это очень важно. Альберт Барнс не был адвентистом седьмого дня, но он уловил, о чем говорится здесь, о том, что воинство было попираемо 42 месяца. Весь период зарождения и владычества папства, или все время действия этой коррумпированной власти, при которой христианство, то есть он понимает Иерусалим как христианство, было попираемо и извращено. Дальше он продолжает. Когда мы так это понимаем, то мы тогда понимаем начало папской власти. И конец 42 месяца или 1260 лет приведет к тому времени, когда эта власть прекратится, или время этой власти прекратится. То есть он понимал, что конец попирания язычества — это когда папство в 1798 году получило смертельную рану. Итак, папское владычество — это время с 538 года по 1798 год. Это 1260 дней, лет, это 42 месяца, и это время времен и полвремени. Итак, подведем итог. Времена язычников — в Луки 21-24, 42 месяца, Откровение 11-2, 1260 дней, Откровение 11-3, 1260 дней, Откровение 12-6, 42 месяца, Откровение 13-5, время времен и полвремени, Откровение 12-14, 3,5 года, или время времен и полвремени, Даниила 7 и стих 25. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем мы говорим, друзья. Это очень важно. По сути, что это означает? Что Иерусалим во второй половине 24 стиха 21 главы Евангелия от Луки означает не буквально Иерусалим, а он представляет собой христианскую церковь, в то время как язычники — это римско-католическое папство. И времена язычников — это период с 538 года по 1798 год. Это время папского владычества. Итак, мы пришли к заключению, что в Евангелии от Луки 21-24 описано два попирания, два разных Иерусалима и две разные группы язычников. В первой половине стиха описан буквальный Иерусалим, который будет попираем в 70-м году римлянами. Во второй половине этого стиха описано попирание духовного Иерусалима, церкви, то есть духовным Римом, то есть папством, с 538 года по 1798 год. Таким образом, книга Откровения, 11 глава, 2-3 стихи, более детально описывает вторую часть стиха. 24 стиха имеется в виду. Давайте теперь изучим с вами знамение разрушение буквального Иерусалима, как это описано в книге Даниила, 9 глава, 26 и 27 стихи. Даниила, 9 глава, 26 и 27 стихи. Здесь предсказывается разрушение буквального Иерусалима, и это пророчество начинается в 457 году, это начало 70 недель, и это приводит нас к 34 году, 77-м. Я прочитаю сейчас то, что касается последней седьмины, 70-й седьмины. Это в то время, когда Иисус должен был быть крещенным и до побиения Стефана камнями в 34-м году. Итак, прочитаем книга Даниила, 9 глава, 26 стих и 27. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет». Итак, здесь 62 седьмины упоминаются, но перед этим еще было 7, получается 69 седьмин. И мы подходим к последней седьмине. «А город и святилище разрушены будут народом вождя». Здесь говорится о разрушении буквального города Иерусалима. Вопрос, кто это такие «народ вождя», который придет и разрушит город и святилище? Многие считают, что народ вождя — это римские легионы, которые пришли и разрушили город. Но можно посмотреть притчу в Евангелии от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стихи. Там говорится о том, что Бог разрушит город Иерусалим, и что Он пошлет армии свои, войска свои. Это римские легионы. Но также есть доказательства того, что евреи сами разрушили город, отверг Мессию. В Евангелии от Луки, 19 глава, 41 по 44 стихи, они не узнали времени посещения. Поэтому народ вождя — это иудеи, а вождь — это Иисус. Они разрушили собственный город, отвергнув Мессию. Опять же, через 62 седьмины предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Ключевое слово, помните, опустошение. Мерзость, запустение или опустошение. «И утвердит завет для многих одна седьмина». Это Мессия делает это. «А в половине седьмины», это 31 год, «прекратится жертва и приношение». И далее результат какой будет? Того, что прекратится жертва и приношение. «И на крыле мерзости», в английском, здесь говорится о том, что Иерусалим будет разрушен. В Евангелии от Луки, 21 глава, 20 стих, говорится об этом. «Итак, в половине седьмины прекратится мерзость и запустение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». Это пророчество, о котором говорилось и в Евангелии от Матфея, 24 глава. «И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Итак, Даниил предрек мерзость запустения. Из-за отвержения Мессии, который был помазан на последней неделе, который был предан смерти в середине этой недели, из-за того, что иудеи отвергли его как Мессию, дважды в этом стихе сказано, что город будет разрушен. Мерзость запустения будет, о которой говорил Иисус в Евангелии от Матфея, 24 глава, 15 стих. Тем не менее, должна быть окончательная мерзость запустения. Давайте мы откроем наши Библии на книге Откровения, 17 глава. 17 глава, и мы прочитаем первый стих. Откровение 17.1. Мы прочитаем с 1 по 6 стихи, и потом еще некоторые стихи в этой главе. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую над водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». И затем смотрите, какое описание. Это блудница, кстати говоря. Об этом ясно говорится в первом стихе. «Я покажу тебе суд над великую блудницей». Жена представляет собой церковь. Чистая женщина — это чистая церковь, а блудница — это отступившая церковь. Четвертый стих. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями». Обратите внимание, мерзости — ключевое слово, это вино мерзости. оно включает в себя изменение Божьего закона с субботы на воскресенье. Здесь земные законы заменяют божественный закон. И сказано, в руке у нее чаша, наполненная мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Если она мать, значит, у нее дочери есть, которые родились от нее в какой-то момент. Шестой стих. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, эта блудница имеет второй период владычества. Как мы отметили с вами в Евангелии от Матфея, 24 глава, есть два периода скорби, великой скорби, папство во времена Средневековья и папство в будущем еще, а между этими двумя стадиями пауза. Мы живем во время паузы сейчас. Как я раньше говорил, вы включаете DVD-плеер, вы смотрите фильм, нажимаете «play», затем, может быть, полчаса смотрите, затем у вас какие-то дела есть, вы нажимаете паузу, уходите, возвращаетесь, нажимаете «play», и возобновляется проигрывание фильма. Мы сейчас живем во время паузы. Время скорби было в прошлом, и время скорби будет в будущем. Это одно время скорби, но есть пауза, пауза в нем. Давайте теперь 15 и 16 стихи этой главы прочитаем. 17 глава Откровения. Итак, мерзости. Мерзости у нее есть, у нее дочери есть также. Обратите внимание на слово «запустение» или «опустошение». В 15 стихе сказано, что «жена сидит на водах многих». И здесь объясняется, что воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. То есть то, что она сидит, означает, что она правит над ними. Эта блудница правит народами. Но что произойдет с ней и с ее дочерьми? Мы будем изучать это в другой теме. В 16 стихе говорится, в следующем буквально, «И 10 рогов, то есть это 10 царей или 10 царств, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, или опустошат ее, обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Мерзость запустения — это тот же, запустение — это тот же стих, что и разорение. Итак, мы видим, что здесь говорится о событиях последнего времени и уничтожении мира. Но в Евангелии от Луки дается нам описание не только разрушения Иерусалима, но также событий, которые приведут к уничтожению мира. И также дается ясное представление периода между разрушением Иерусалима и событиями последнего времени. По этой причине, как я уже упоминал в самой первой презентации, нам необходимо исследовать все три Евангелия вместе. Недостаточно изучать только 24 главу от Матфея. Необходимо сравнивать с 13 главой Евангелия от Марка и 21 главой Евангелия от Луки, потому что детали там дополняют друг друга. Ну и также книгу Откровения 11 глава нам нужно включить, и 12 главу, и 13 главу Откровения, и Даниила 7 глава, и 8 глава. Все эти стихи описывают тот же период времени. Период папского владычества с 538 года по 1798 год, когда в европейских странах папство правило железной рукой. И как я уже говорил раньше, 13 глава, третий стих книги Откровения говорит о том, что смертельная рана этой системы исцелеет, и это исцеление происходит уже сейчас очень быстро. И когда это наступит, начнется вторая стадия великой скорби, о которой мы будем говорить позже.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.